Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
В этом выпуске «Поверх барьеров» продолжим разговор, который начали в сентябре, когда нашим гостем был Владимир Сорокин. Мы говорили о смыслах десятилетия, о так называемых нулевых годах, и автор «Дня опричника», самой проницательной книги о том, что произошло в России в эти годы, сказал тогда, что не чувствует завершения какого-то периода в жизни страны.
Если сравнить с 90-ми, когда Россия, как такая громадная льдина, да, треснула, сдвинулась с места, и медленно поплыла в сторону Европы, то сейчас ощущение такое, что мы поплыли назад и уже как бы и дальше еще. То есть я не чувствую конец этого дрейфа, скорее наоборот, что он только начался.
Нулевые не начались в 2000-м и не заканчиваются с 2009-м. Зануды скажут, что формально до конца десятилетия остался еще целый год. Но ощущение рубежа есть, и в этой программе мы покажем эпоху глазами литераторов. Многие из них представляли свои новые работы в радиожурнале «Поверх барьеров». Среди тех, кто откликнулся на просьбу поговорить о том, что случилось в нулевых, Юс Олешковский, Аркадий Драгомощенко, Елена Фанайлова, Ирина Прохорова, Борис Дубин. Мы говорили о том, что происходило в мире и литературе, как изменились за 10 лет энергии жизни и текста, издательские стратегии и книжный рынок. Начнет разговор Максим Кандер. В романах «Учебник рисования» и «В ту сторону» и сборнике эссе «Медленные челюсти демократии», которые мы обсуждали в радиожурнале «Поверх барьеров», Максим Кантер предлагал версии случившегося в нулевых. В частности, говорил о причинах экономического кризиса, который, по его мнению, начался задолго до 2008 года.
Мне кажется, что эти 10 лет, я не буду здесь говорить о том, какой именно из годов, содержащихся в этих 10, мне кажется, что перелом произошел лет 6 назад. Но, говоря о десятилетии, надо сказать, что во всем мире произошла, как мне представляется, кардинальная переоценка надежд и упований. Если еще 10 лет назад мир пребывал в определенной эйфории и по поводу демократии, и по поводу прогресса, и по поводу возможности изменения жизни радикально к лучшему во всем мире, то эти 10 лет показали, что такой возможности не существует. И то, что это закончилось кризисом, не случайно, а закономерно. Этот кризис, собственно, начался уже лет 6-7 назад в сознании людей. Это было тяжелое похмелье, ему предшествовало неумеренное пьянство. И вот это вот похмелье, такая тяжелая головная боль, они в эти 10 лет сказались. Это пункт первый. Разочарование в идеалах, за которые начинали бороться 50 лет, сразу после войны, вероятно, большой. И эта борьба обострилась при падении советской власти, когда казалось, что волна демократии прокатится по всему миру. Собственно, так уже казалось один раз, когда победили фашизм, что сейчас произойдет какое-то тотальное освобождение всего человечества. Вот и еще раз это показалось. Разочарование в этом, оно еще усугублялось тем в эти последние 10 лет, что вдруг исчезли все лидеры и так называемой перестройки, и те, кто был из писателей, допустим, или из мыслителей, кто был референтной, авторитетной фигурой данных суждений, они или умерли, или как-то растворились в мировом пространстве. Недавно умер Гайдар, но и прочие деятели, которые звучали и были услышаны еще 20 лет назад, они вдруг перестали звучать, даже будучи здоровы и живы, они как-то растворились. И у человека, у рядового человека, каким я себя чувствую, возникло ощущение того, что религиозный человек назвал бы богооставленностью. Оказалось, что вот те, кто звал куда-то и обещал, они все ушли. А ты остался один, как маленький ребенок в песочнице, и с тобой злой мир. Он не собирается улучшаться. Напротив. Вот это очень странное чувство. Это то, что касается социальной жизни и ощущения от нее. Как ни странно, это в моей персональной жизни способствовало определенности. Я выбрал разнообразные вещи в своей личной жизни и в творческой. И думаю, что этот выбор, хотя он и поздний, но он совершенно верный. Постараюсь и в своей семейной и в своей рабочей, так сказать, ипостаси, довести начатое до хорошего конца. Начал большой роман, который собираюсь закончить довольно скоро. И меня это занимает каждый день.
Максим, что произошло в эти годы с литературой, внутри текста?
Внутри текста. Я начну отвечать вполне банально и хрестоматийно. Вы не сердитесь, может быть, потом скажу что-то и оригинальное. Остались, говоря о русской литературе, те же самые имена, которые мы ценили и уважали, а именно Пелевин и Сорокин. Я, правда, не читал новых их произведений, которые меня бы потрясли, но сам факт присутствия разумного человека, он ведь всегда обладает онтологическим значением. Важно, что кто-то живет и присутствует. И это само по себе очень существенно. Мне, в частности, кажется, что слом времен, а такой разрыв времен, он всегда характеризуется физическим уходом людей. Когда стали умирать Зиновьев, Левады, вот Гайдар, было понятно, что они умирали, обозначая предел чего-то. А других равных нет. И не в том дело, что равных талантам, а равных интенциями. Вот тот факт, что Пелевин, Сорокин, Улицкая, конечно, здравствуют и пишут, это очень оптимистично и очень хорошо. Очень сильно звучит сейчас Быков, чему я очень рад. Он, безусловно, демонстрирует ярчайший рост. Сейчас все ждут нового романа, который будет называться «Остромов». То, что мне пересказывал Дима, звучит весьма интригующе. Думаю, что это будет хороший роман. Стихи он пишет прекрасные, публицист он отличный. Это, несомненно, такой вот уникальный дар. И разовьется ли он до масштабов равных его территориальной экспансии, я не знаю. Потому что Дима захватил так много пространства, что кажется, что его дар должен быть столь же громаден, как и освоенная им территория. Надеюсь, так и будет. Вот, пожалуй, и все. По-моему, замолчал писатель Иванов, пермский. Но это связано, я думаю, с тем, что происходит в Перми, которое очень колонизирует в последнее время. И я не знаю, кто еще появился. Юзефович, конечно. Я не знаю, кто еще появился на литературном поприще в России. Но вот в Европе я обратил внимание на писателя Джонатана Литтла, который, по-моему, крупнейший писатель сейчас. Он написал роман о мировой войне, называется он «Благоволительница». Это роман потрясающий. Для меня он тем еще и значим, что он написан примерно в той же тональности, в которой пишу сейчас я роман о войне. И даже, как и я, Литтл пишет от имени немецкого офицера. Для меня это было несколько болезненно прочесть. Но, правда, у меня это всего лишь одна из линий романа, так что я надеюсь, никакого совпадения не обнаружится. Это роман значительный, я думаю, что всему его надо прочесть, и вот появился он тоже недавно, года 2 или 3 назад.
Говорил Максим Кандер. Русский перевод романа Джонатана Литтла «Благоволительница» выйдет в 2010 году. Выпускает книгу издательство «От Маргина». Оно возникло в начале 90-х, но, думаю, справедливо будет назвать его главным российским издательством нулевых. В перечне авторов «От Маргина» много замечательных имен. Я благодарен редакторам Александру Иванову и Михаилу Котомину, например, за то, что они публикуют Кристиана Крахта и Павла Пиперштейна. Александр Иванов, отвечая на вопрос о главных событиях нулевых, упомянул издание, которое мне тоже кажется очень важным.
Если говорить о литературе, то есть безусловные события для меня. Вот, к сожалению, для них не совсем понятно, есть ли читатель для этих событий, но вот как вещи в себе литературы, они существуют. Например, продолжается выход, на мой взгляд, одного из самых важных литературных произведений русского 20 века, это «Дневник Пришвина». Это безусловное событие, это грандиозный текст по своей мыслительной литературной и исторической проницательности. Это огромное событие, и нам повезло, что мы вот являемся в режиме реального времени свидетелями выхода этого выдающегося текста, выдающегося документа. Уже, по-моему, вышло 9 томов. Я всем рекомендую, особенно вот начало 30-х годов, описанное Пришвиным. Поразительное впечатление.
Да, публикация дневников Пришвина действительно выдающаяся работа. Отмечу среди литературных событий десятилетия еще один столь же замечательный публикаторский проект – издание дневника Михаила Кузьмина. В одном из ближайших выпусков радиожурнала «Поверх барьеров» мы расскажем о работе литературоведов, которые готовят дневник поэта к печати. А сейчас продолжим разговор о духе времени. Наш следующий гость – Лена Элтинг. Ничуть не удивлюсь, если на начала 21-го столетия останется в истории русской литературы благодаря романам Лены Элтинг «Побег Куманики» и «Каменные клены».
Из хороших ощущений. У меня такое вот именно что хорошее ощущение, что в литературе в последние годы обозначился новый текст. Уходящий, если можно так выразиться, по сухой тропе. Прочь от ледяных промоин постмодернизма, о котором мы с вами когда-то уже говорили, да? Появилось новое лицо смысла, если использовать термин, принадлежащий Бахтину. И вот у меня появилась надежда, что вся эта надменность, болезненность и оголтелый цинтон, чего уж скрывать, я сама через это прошла со своими двумя романами, сменится рано или поздно каким-то смелым и спелым текстом, пусть даже дичком сменится, но зато не паданцем. Да, вот именно дичком, зеленым, хрустящим от какого-то вновь обретенного красноречия, по которому я очень давно скучаю. Новой чувственной ткани. Вот я сейчас читаю, например, рукопись Александра Ильичевского, которую мне просто на прочтение дал. И вот понимаю, что такое новый русский троп. Это сложно, да. Очень сложная фактура, но это русская сложность. Традиционная, берущая начало на севере диком. И впадающая, простите меня, геополитический пассаж в Каспийское море. Вот у меня хорошее ощущение. Есть. Есть еще личное хорошее ощущение. Вот, кстати, про море Каспийское, да, про море и поиск новой романной концепции. Вот все эти романы пазлы, романы конструкторы Лего, романы в виде электронной переписки, каюсь, сама такое написала. Это напоминает мне фразу из Честертоновой ортодоксии. Там Честертон говорит, кажется, что мечтает написать роман про англичанина, который проводит жизнь не то на корабле, не то на яхте, и, наконец, причаливает к берегам Англии в уверенности, что открыл острова в южных морях. Вот я мечтаю пристать к родному берегу и написать русский роман в его классическом варианте. У меня есть такое ощущение, что это получится. Но это хорошее ощущение. Но это секрет, никому не говорите.
Хорошо, а неприятное теперь?
А плохие ощущения? Ой, ну их много. Но я могу, скажем, те, которые первыми в голову приходят. У меня есть ощущение, что в последние годы заметно усилился, как бы сказать, хочется крепко сказать, но неловко, усилился момент засорения. Если еще лет 10 назад вот, читатель мог опираться на понятие жанра, отметая то, что его по умолчанию не интересует, скажем, беллетристика или так называемая высокая проза, то теперь это почти невозможно. Все, мягко говоря, тонет в нарративном фарисействе. Что я хочу сказать? Само понятие романа в некотором роде разложилось, перестало быть герметичным. Вот открываешь роман и видишь текст, собранный из каких-то офисных рассказов или пучок его литературных откровений и так далее. Но это я ворчу, разумеется. Есть еще одно неприятное ощущение, раз уж начали ворчать, если угодно. В этом десятилетии стала заметна новая манера литераторов – сбиваться в стаи. Не знаю, заметили ли это вы. Раньше это было уделом бесталанных или стареющих писателей, комитеты, союзы и прочее. А теперь этим увлеклась молодежь. И литературные подростки. Объединения, фестивали, группы, большие, маленькие, даже, кажется, группы продленного дня. Это мне все напоминает, как однажды я по странной случайности оказалась в Сибири на глухариной охоте. Хотя ни стрелять, ни по лесу ходить не умею. Так вот тамошний егерь махнул рукой на глухарей, самозабвенно атакующих на ветке, и сказал: «Гужуются. С утра до вечера один другого не слышат. Вот и постреляют всех все равно поодиночке». Я не слишком пессимистична в своих ощущениях?
Нет, Лена, но я попробую поспорить, хотя это не входит в задачи жанра. Я думаю, что это ведь от отчаяния. Все-таки один из главных итогов нулевых годов для литературы русской – это то, что читатель исчез, так что сбиваются в стаю в отсутствие читателя.
Да, может быть, вы и правы, кстати. Я даже как-то не думала вот с этой стороны поглядеть. Видимо, я так уже привыкла к тому, что я когда-то сама писатель, что читателем быть перестала. Но я вот подумаю по поводу того, что вы сказали. И, может быть, мы даже и сойдемся, и спорить будет нечем.
Александр Ильичевский, последний роман которого читает Лена Элтинг, подводит итоги нулевых так.
Я думаю, что на самом деле эти нулевые годы для меня были важны именно вот в плане творчества. Я достаточно политичный человек, и чем дальше, тем меньше меня интересует, что происходит в стране. Так что могу утверждать, что последние десятилетия для меня прошло под знаком Алексея Парщикова. Под знаком знакомства с ним, дружбы и, с моей стороны, совершенно откровенного и очень плодотворного ученичества. Его потеря, в общем, такое огромное для меня событие, огромное деяние, которое вот я постарался каким-то образом сейчас восполнить, там, завершив недавно большой роман, который ему посвящен, и, в общем, этим романом как-то подводится какое-то такое итог взросления, да, именно вот этого десятилетия, которое мы с ним дружили, переписывались и сотрудничали в каком-то отношении. И, разумеется, в литературе происходили это десятилетия совершенно замечательные явления, которые невозможно не упомянуть. Это и стихи Бориса Херсонского, и совершенно замечательные эти европейские авторы-прозаики, как Андрей Левкин, Лена Элтонг, Александр Мильштейн. Из русских авторов немножко другого профиля. Это Василий Голованов, человек, который совершенно гениально пишет в путешествиях, и чье эссе «Гений Дельты» о Хлебникове определило очень многое для меня лет 5, наверное, назад. Разумеется, Максим Осипов, о котором бы я хотел сказать немножко отдельно, потому что я считаю, что лицо данного писателя, чеховское наследие, которое, в общем, в течение очень многих-многих десятилетий, там даже века, оставалось, в общем-то, невосполненным совершенно никак. В случае Максима Осипова проглядывает вот на пределе этого сверхъестественного литературного ума, особенно вот его последние пьесы, совершенно выдающиеся, которые называются «Тяжелый день», которая еще не опубликована, которая была написана специально для театра «Фоменко», проглядывает именно, что, ну, черт возьми, действительно чеховское направление, чему я необыкновенно совершенно рад.
Александр Ильичевский не захотел говорить о политике, а вот культуролог Борис Парамонов видит прежде всего социальные измерения потерянного десятилетия.
Надо сказать, что мне очень нравится это выражение «нулевые года». По-моему, оно появилось только теперь, вот, в это исходящее десятилетие. Как сказал поэт, это было при нас, это с нами вошло в поговорку. Ну, а коли вспомнили поэта, продолжим цитату. Это из Пастернака, поэма «905 год». Это было при нас, это с нами вошло в поговорку, и уйдет, и однако за быструю смену лет стерся след, словно год стал нулем меж девяткой с пятеркой. Стерся след, были нет, от нее не осталось примет. Как видим, разница значительная. Там был один ноль, а тут у нас целых два. И нельзя не вспомнить выражение «два нуля» – эвфемистическое обозначение уборной, сортира. Можно продолжить цепь литературных реминисценций. Эренбург в книге 1931 года об Испании, говоря о тогдашней отсталости этой страны, рассказал об одном бездельнике, представив его типичным носителем испанского менталитета. Получив наследство в уже немолодом возрасте, он написал в дневнике: «В жизни всякого человека бывают потерянные годы», после чего забросил уже всякие занятия. «В жизни стран», – заканчивает эту притчу Эренбург, – «бывают потерянные столетия». Параллель тут та, что в России истекшее десятилетие было именно что нулевым, потерянными годами. На нее, как на того испанца, свалились неожиданные нефтяные деньги, но толк от этого не было никакого или почти никакого. Вместо того, чтобы воспользоваться инвестиционными возможностями и технологически обновить хотя бы ту же нефтепромышленность, петродоллары сначала просто копили, а нынче раздают на покрытие долгов всяким дерипаскам. А теперь начинают говорить про какую-то модернизацию и всякое чудо-юдо вроде нанотехнологий. Борис Немцов, выступая недавно на «Свободе», сказал, что если какой-то прогресс заметен в области частных инициатив, то все связанное с государством ветшает и обваливается. И это заставляет вспомнить о недавно ушедшем Егоре Гайдаре, писавшем из года в год об одном – о гипертрофии государства как главной беде России. Как тут не сказать, и Гайдар умер, и дело его едва ли не умерло вместе с ним. Наберемся, однако, терпения и посмотрим, как и чем будут в России заполнять эти десятилетние пустоты. Время, в отличие от людей, не кончается, и даже нули растут.
Говорил Борис Парамонов. В сентябре исполнилось 80 лет Юзу Алешковскому, и в Москве вышел новый роман знаменитого писателя «Предпоследняя жизнь». Отрывки из этой книги звучали недавно в радиожурнале «Поверх барьеров». Вот как Юз Алешковский отозвался на предложение поговорить о нулевых годах.
Честно говоря, я никогда не задумываюсь о промежутках времени, о всяких пятилетках, десятилетках, нулевых и так далее, поскольку нам вообще неизвестна тайна времени. И я предпочитаю преклоняться перед его непостижимостью, всевидением, всеслышанием и всеприсутствием. А вообще можно сказать, что последнее десятилетие нового тысячелетия я ужасаюсь вообще самоубийственному поведению человечества, превращающего мир в свалку. Здесь даже не стоит говорить о всех огрехах цивилизации или ошибках политиков, идеологов и так далее. Все достаточно печально. А что касается моего самоощущения, даже не времени, а жизни, то я чувствую себя счастливым человеком и часто повторяю великие строчки Иосифа Бродского: «И пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность». Я почувствовал давно уже счастье именно как вид благодарности небесам, Богу, случаю, неважно кому, именно за счастье существования, за появление на белом свете, за дарование мне каких-то способностей, которые позволяют с вдохновением что-то сочинять, не думая, будет это напечатано или не будет напечатано, и вообще избавлять мысли от тщеславия или от честолюбия. И счастлив, что у меня была масса друзей, многие теперь уже покойны, есть друзья новые в Москве и в Европе, и в Америке, есть давнишняя любовь к своей жене и любовь ее ко мне, ежеминутно испытываемую. И есть и пес обожаемый, тоже, к сожалению, стареющий, как и все на белом свете. Так что вот на фоне так развивающегося мира, я уверен, масса людей сохраняет какие-то интимные островки, совершенно необитаемые, где они могут существовать, если так повезет, в сравнительной удаленности от людей, вот как мы живем в лесу, хотя университет, где работает моя жена, находится в 10 милях от нас, живем в лесу, в глухой совершенно природе, даже редко вижу людей. И вот на белом свете много и таких людей, которые даже не живя в лесу, ухитряются, слава Богу, проживать такую душевную, интимную жизнь в благословенном одиночестве. И с чувством достойного существования, как бы социально ни были они устроены. Дай Бог, чтобы было не хуже, как сегодня. Пользуясь случаем, передаю всем слушателям мое искреннее пожелание благоденствия.
Юс Олешковский. На волнах свободы вы слушаете выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Разговор с писателями о духе времени продолжим после сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Уход в отставку первого президента России Бориса Ельцина 10 лет назад вспоминаем с его бывшим пресс-секретарем Вячеславом Костиковым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Верховный суд Бурятии сегодня приговорил к длительным срокам заключения 8 местных жителей, убивавших людей с целью завладения их квартирами. Житель Улан-Удэ Глеб Буров, организовавший преступную группу, получил пожизненный срок. В России в 2009 году жертвами ксенофобии стали более 75 человек, еще 218 считаются пострадавшими. Как сообщили Радио Свобода в Московском бюро по правам человека, больше всего нападений было совершено в Москве, Петербурге, Чечне, Нижнем Новгороде и Краснодарском крае. Верховный суд Чечни приговорил к 13 годам колонии строгого режима участника незаконных вооруженных формирований Альберта Талиниязова. Прощание с бывшим депутатом Госдумы от фракции КПРФ Василием Шандыбиным, скончавшимся в среду на 69-м году жизни, пройдет 3 января в Центральной клинической больнице Москвы. Похороны состоятся в тот же день на кладбище в Митино. В Ираке освобожден британский заложник. Как сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибанд, речь идет о консультанте по менеджменту Питере Мури, который находился в руках боевиков с мая 2007 года. Иран опроверг появившиеся в СМИ сообщения о попытке приобрести в Казахстане 1350 тонн уранового сырья для развития своей ядерной программы. Ранее информацию о якобы готовящейся сделке в 450 миллионов долларов опровергло Министерство иностранных дел Казахстана, отметив, что деятельность страны в урановой сфере соответствует требованиям МАГАТЭ. В Нидерландах пассажиры всех авиарейсов, летающих в Соединенные Штаты, будут подвергаться полному сканированию. Это решение нидерландские власти приняли после того, как на днях на борт лайнера, следовавшего из Амстердама в Детройт, одному из пассажиров удалось пронести бомбу.
Говорит радио «Свобода». Нулевые глазами писателей. В этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» литераторы говорят о смыслах десятилетия, о том, что случилось в мире и литературе в начале 21 века. Поэт Аркадий Драгомощенко размышляет о том, какими хрупкими оказались механизмы, созданные в конце прошлого столетия.
Есть два подхода к этой теме – честный и занимательный. Если честно, то я, признаться, за исключением обыденных вещей, там, про поездки, либо куда-то там, или встречи с кем-то, я ничего особенного так и не помню. Потому что я не люблю листать старые календари. Но я помню некоторые размышления по поводу того, что с нами происходит, потому что предшествовавшие 2000-м годам была пора в период устройства или перефокусировки оптики желания. И мы предполагали, что где-то в дальнейшем те конструкции, те системы, которые мы в силу каких-то представлений о мире должны осуществить и воплотить в жизнь, да? И вот эти виртуальные конструкции, по мере продвижения во времени, что ли, или в историческом каком-то отрезке пути, они должны были облекаться какой-то невещественностью, материальностью. Но оказалось, что наш мир, который выстраивался из понимания мира как открытых систем, как даже открытых систем коллективного обустройства, эти чертежи, эти планы, эти затеи, они стали постоянно сталкиваться с определенным желанием, определенной волей изменить мир в сторону закрытых систем. И, может быть, не так резко, как было это в какие-то определенные исторические моменты, но, тем не менее, неуклонно изменять его в сторону иерархически выстроенной конструкции. То есть и к этому все эти наши проекции никак не могли быть приложимы. То есть они фактически не находили возможности быть реализованы, потому что то, что мы представляли себе, никаким образом не могло быть связано и каким-то образом быть развито в этих новых условиях. Я хотел бы вспомнить еще слова Октавия Пасса, если, так сказать, уже прийти более конкретным каким-то оценкам. Он писал, что есть особый род имперской усталости. Раздавленному властью бремя рабства кажется даже облегчением. Вот в такой ситуации, вот в таком горизонте мне представляется то, что произошло в 2000-е годы. Да.
Аркадий, я вот сейчас подумал, что никто из моих собеседников, а их было уже довольно много, не упомянул, может быть, очень важное, объединяющее нас всех удивление этого десятилетия, ведь появился интернет по-настоящему, да, и изменил нашу жизнь.
Понимаешь, дело в том, что место для интернета у нас уже в сознании было. Мы как бы предполагали, что так должно быть. Вот как раз единственное, что нашло свое воплощение, это действительно вот этот интернет, который стал явью. Потому что нам казалось, что такое будет, а это неизбежно, потому что сетевые сообщества, я имею в виду сетевые не в смысле веб, там, сеть, а я имею в виду ризоматические структуры, да, вот эти вот сетевые, где важна не иерархия, а главное, важен синтаксис, переход, взаимоотношения. Мы были готовы к этому, мы хотели этого. Поэтому, по-видимому, стало гораздо труднее приводить в движение махину вот иерархических, вертикальных структур.
Да, потому что, когда ты сказал о движении к закрытой системе, я подумал, что у нас ведь появилась по-настоящему открытая система, и такой открытости мы даже и вообразить не могли.
Да, но ведь ты понимаешь, то, что происходит в Китае, и в любую секунду может произойти здесь и подобного рода местах проживания, прекращение, вот именно валением, да, вот то, что это может быть разрушено в секунду. Это будет уже разрушение, это будет не то, что создание условий не воплощения, это будет просто обыкновенное разрушение. Это будет разрушение уже всего, да, вот уже и сознания, и человеческого понимания себя самим, воображения, и более того, систем производства субъективности, вот что главное.
Но это уже смысл следующего десятилетия, и мы поговорим о том, произошло ли это разрушение через 10 лет.
Да, да. Будет настолько все неукоснительно быстро меняться, что эти неповоротливые в закрытой системе просто, они просто не смогут уже обеспечить самой себя.
Соглашаясь с Аркадием Драгомощенко, литературовед Глеб Морев говорит о стабилизации, которая отличает литературные происшествия нулевых.
С одной стороны, вот слово, которое сразу приходит на ум, это примитивизация. На фоне 90-х годов, несомненно, все стало гораздо примитивнее, гораздо менее интересно. соответственно, и, на мой взгляд, менее талантливо. С другой стороны, можно посмотреть по-другому. Это десятилетие было наверняка временем становления русской литературной промышленности. То, что назвал князь Вяземский еще в 30-е годы литературной промышленностью. То, что противостоит высокой аристократической культуре, которая постепенно, так сказать, с возникновением капитализма уничтожилась тогда и сейчас. С победным шествием капитализма в России она тоже как бы теряет свои позиции. И сколько бы ни было разговоров о том, как тяжело русскому книгоизданию, что вот погубит его отмена налоговых льгот, потом что-то еще. Но, как мы видим, все-таки ярмарки происходят, книги выходят, появляются писатели, люди, занимающие как бы такие традиционные ниши для русской культуры, писательские амплуа, да, как, например, такие знаковые фигуры, как человек, который, на мой взгляд, нечто среднее между Мережковским и Леонидом Андреевым, это Пелевин, да, или такой как бы клон Максима Горького, Захар Прилепин. Да, то есть это такие фигуры, которые встраиваются в уже существующие в культуре под них ниши, да, и это признак какой-то такой стабилизации того, что культура как бы функционирует по известного рода механизму, да. Можно относиться к этому и благожелательно. Смотря с какой медицинской точки зрения посмотреть, как говорил один мой приятель.
Моя коллега, поэт Елена Фанайлова, признается, что в эти годы научилась говорить «нет».
В 90-е было очень легко говорить всему «да», всему происходящему, а в 2000-е, мне кажется, абсолютное зло, оно стало очень видно, очень заметно. И вот все 2000-е начали происходить, я даже не хочу перечислять все кавказские войны, все теракты, все ужасы этой жизни, но как-то смена власти, смена курса, превращение страны в автаркию, все это очень наглядно показало, что такое зло, да, и что страна по-прежнему остается империей зла в таком большом метафизическом смысле. Я совершенно не стесняюсь эти слова произносить. И когда ты это видишь, этому очень легко говорить «нет». В определенном смысле это очень легкие годы. Ну вот в 90-е, допустим, в поздние советские годы было немыслимо представить, условно говоря, человеку нашего круга, что ты вообще можешь находиться в каком-то, ну, не диалоге с властью, но как-то вообще реагировать на ее какие-то проявления. Ну, просто нонсенс, стыдно, да? А в 2000-е это совершенно нормально, если даже наша с тобой общая подруга романтическая, девушка Лена Костылева, хочет быть борцом с кровавым режимом, то... Ну, это как-то нормально, вот сказать. Мои друзья из разных богемных отраслей, скажем так, не стыдятся писать письма в поддержку Ходорковского или Бахминой и вообще участвовать в каких-то гражданских инициативах. И я думаю, что это нормально. То есть это ненормально для страны, это ненормально для, наверное, художника, но вот в той ситуации, в которой мы оказываемся, это какой-то единственный нормальный человеческий выход. Ну, по крайней мере, говорить злу, что ты понимаешь, что это оно. Названо обезвреживается таким образом, поэтому я написала так много плохих стихов в эти годы. Но вот стихов, которые точно уж не останутся в истории русской поэзии, потому что ты вынужден делать не свое дело, говорить миру то, что на самом деле за тебя должно было говорить общество. А если ты остаешься рабочим литератором, то есть инструментом языка, ты поневоле, ну, работаешь в качестве противоядия, в качестве доктора, каковым я являюсь по первой профессии. И это такая не вполне даже сознательная реакция. Вот, если 90-е были какими-то прекрасными годами безумия, романтизма, возможностей, то 2000-е – это годы очень жесткой структуры, очень жесткой определенности. Не знаю, у меня было много очень сильных личных переживаний, вещей, которые просто меня изменили, мировоззрение, отношение к жизни. – Ну, с другой стороны, я так много раз становилась другим человеком, что в этом смысле мои 2000-е не очень отличались от моих 90-х или 80-х. Я очень многому научилась за эти годы и встретила очень хороших, по-настоящему отличных людей, просто отличнейших. И вот это все тоже 2000-е. Для меня 2000-е начались в 99-м. Вот в 99-м я познакомилась со своим любимейшим другом, композитором Леонидом Аркадьевичем Десятниковым, и пришла работать на радио «Свобода».
Елена Фанайлова упомянула метаморфозу, случившуюся с романтичной Еленой Костылевой, которая задумалась о своем гражданском долге. Поэт Елена Костылева о частной свободе, утрате иллюзий и новых возможностях, появившихся в последние годы.
Я дитя перестройки, и для меня это нулевые были очень болезненным временем на глобальном уровне, потому что когда ты взрослел, падала Берлинская стена, и все хотели разоружаться, и в России предполагалась демократия и отсутствие школьной формы, а потом вдруг все пошло вспять. Нулевой процесс был очень однонаправленным. Неоконсервативная волна захлестнула весь мир, Америка у нас снова враг. Когда недавно Обама с Медведевым решили разоружаться снова, я плакала. Но потом выяснилось, что разоружаться не собираться, но вроде как и воевать тоже. И возник баланс. Ясно, что демократии не будет и свободы не будет, но будет большое количество частной свободы. И ясно, что тоталитарного государства на базе РПЦ у нас тоже не будет. То есть, с одной стороны, произошла потеря иллюзий, а с другой стороны, возникло ощущение, что нужно работать с тем, что есть. То есть, что с этим миром нужно работать и можно работать. Что не может не радовать.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Русские литераторы о смыслах нулевых. Историк культуры, филолог Андрей Зорин говорит о прощании с 20 веком, об утратах и приобретениях десятилетия.
Для меня, во-первых, важным и во многом трагически определяющим десятилетие был ряд смертей и крупных людей, и близких людей в той науке, которой я занимаюсь. За последние 5 лет ушли из жизни Чудаков, Мелитинский, Топоров, Гаспаров, раньше Вацура. Совсем недавно ушел из жизни мой коллега, старинный друг, выдающийся исследователь русской литературы 18 века Алексей Михайлович Песков. Пятигорского я не назвал недавно умершего. Да, ну, конечно, я не назвал среди потерь Дмитрия Александровича Пригова, которого мы лишились тоже пару лет назад. Это тоже огромное событие в политической жизни людей гораздо более далеких от меня, но необыкновенно важных для нас всех. Вот Ельцин умер, Гайдар умер. Это какое-то трагическое прощение с 20 веком, итоги которого мы подводим. Может быть, лучшие люди 20 века, многие лучшие люди ушли от нас за последние 10 лет русского 20 века и второй его половины. И мы просто видим, как время и эпоха убывают с людьми. Это, так сказать, вот то, что мы потеряли. Потеряли мы необыкновенно много. И необыкновенно многих. Но это, вероятно, неизбежно по мере того, как становишься старше. Но если что-то ставить на первый план, я просил потери за эти 10 лет. Но были и приобретения, о которых, может быть, уместно говорить в праздничный день. Было много замечательных событий, я думаю, культурных. Как для человека в искусстве или там в литературе, давно следящего, например, за поэзией, было огромным событием возвращение в поэзию после 17-летнего отсутствия Алексея Цветкова. Я думаю, что он великий поэт, и что среди нас есть великий поэт, это для меня очень радостно. Все, что происходило в формировании нового формата, возникновение интереснейших полей и площадок для дискуссии, в какой-то степени это связано с потерями, это всегда закон, если не общий, то закон русской культурной жизни, как минимум, а может быть и более широкой, что по мере умирания политического культура жизни бывает, этому неизвестно, радоваться или плакать, это всегда такой сложный вопрос, чего здесь больше. И мы увидели, как сфера политического гаснет и исчезает, и превращается в какой-то абсолютный макабр. Но параллельно с этим мы видим изменения площадок культурных. Я вижу, как на конференциях, сколько молодых людей, какой живой интерес к ним. Я вижу необыкновенную дифференциацию культурной жизни и ее огромное богатство. Невозможно за всем уследить, да уже, видимо, и бессмысленно, потому что когда-то в предыдущую эпоху культурной интенсивной жизни, советскую, была такая номенклатура событий, что всем было важно увидеть вот что-то, услышать что-то и что-то знать. А сейчас область невероятно дифференцированная, в которой каждый может найти какие-то его интересующие зоны академические и художественные, и места по социальным вопросам. И это тоже очень важное событие последнего десятилетия, чтобы не говорить обо всем в области минора и потерь.
Филолог Андрей Зорин. Запись сделана на презентации 100-го номера журнала «Новое литературное обозрение» важнейшего российского культурологического издания. Два десятилетия сравнивает главный редактор НЛО Ирина Прохорова.
У нас сейчас восторжествовало мнение, во всяком случае оно везде артикулируется как общее мнение, да, что вот были страшные лихие 90-е, а вот потом последние десятилетия, это вот наконец все пришло в норму и так далее. Знаете, у меня немножко какое-то другое впечатление. Я никак не идеализирую эпоху 90-х годов, которые были действительно очень сложными. Но для людей, для которых все-таки свобода творчества была главной составляющей личности, 90-е годы, вопреки всему, были, мне кажется, лучшими годами. Это все-таки было, да, время экспериментов. Я не говорю, что было легко что-то создавать, но, во всяком случае, если мы посмотрим, что все институции, наиболее яркие, жизнеспособные, были созданы все-таки с конца 80-х, 90-х годов. Последующее десятилетие довольно драматическое. Я боюсь, что нынешнее десятилетие будет сложным процессом переоценки тех многих заблуждений, в которых общество вошло вот в последние десятилетия. С этими ностальгическими, идеализирующими тенденциями, когда многие страшные вещи забылись, и то, что было приобретено в 90-е и даже в 2000-е годы, уже приписывается более ранним временам, хотя это совсем не так. Может быть, в частной жизни и в творческой жизни, собственно, ЛО происходила масса замечательных событий. Но я думаю, что как раз этап, который нас сейчас ждет, это все-таки, если хватит сил, попытка дать трезвое определение тому очень многим грустным процессам, которые были в уходящем десятилетии. Мне просто показалось, что, к сожалению, при внешнем увеличении там, достатка и, казалось бы, прочее, стали исчезать по разным причинам, иногда насильственным, иногда нет, важнейшие институции нового времени. Ну вот я могу сказать по своей среде культурного книгоиздательства. Если мы посмотрим на, скажем, 97-98 год, вот в этом профессиональном книжном мире было, по крайней мере, три десятка ведущих культурных издательств, которые составляли некоторую такую силу. Если мы посмотрим сейчас, то большая часть этих издательств либо перепрофилировались, либо они просто исчезли, либо люди уехали и просто оставили, ушли в другие сферы. И те, кто остались, уже перестали быть мощной силой культурной, которая это определяла. Вот для меня это очень грустный показатель. Казалось бы, наоборот, с моментом стабилизации, когда у людей появились деньги, да, когда, казалось бы, можно развить институции, этот сектор должен был расти, при том, что потребность общества только возрастает, а это усыхает. И объяснение этому, вот, помимо экономических проблем и все прочее, я думаю, требуется искать. Вот где приоритеты, почему это не поддерживается, как люди сами осмысливают это. И во многом для меня работа в НЛО, продвижение его, это попытка противостоять этому процессу какого-то распада, который во многом психологический распад. Знаете, люди же очень чувствуют, как меняется атмосфера. Это очень грустно, но мне кажется, что если не отстаивать каждую институцию, то потом все повиснет в воздухе.
Примеры удачных попыток противостоять распаду, о котором говорила Ирина Прохорова, приводит издатель и глава книготорговой фирмы «Бероунс» Николай Охотин.
Остаются люди, небольшие совсем институции и прочее, которые что-то делают. Всех остальных сносят там волной потребления, интернета, то есть такой импотентной жизни, альтернативной реальной жизни. Остаются люди, которые минуют все эти глобальные соблазны и продолжают что-то делать. Такие, навскидку, несколько примеров. Я могу сказать, это люди, которые занимаются Тарусской больницей, среди них мой брат, поэтому я эту тему хорошо знаю. Понимаю, что спорно, но тем не менее у меня ощущение такое. Это, по крайней мере, часть нового русского кино. Если где-то культура какие-то раз-таки дает новые, так это, конечно, не в книгах, а, по-моему, там. И это жизнь частных людей, которые далеки от пафосных целей и задач. Там пример, как магазин «Фаланстер». Это маленький магазин книжный, который, ну да, там книгоиздание в тяжелом состоянии. Книг мало и так далее. Они продолжают делать свое дело. Они, опять же, спорно, там, стоит ли это или не стоит с точки зрения политики, они участвуют в пермских проектах, и там тоже открывается книжный магазин. Пускай не их, пусть партнерский, тем не менее. Я тоже занимаюсь книгами своими, продолжаю заниматься и буду продолжать. И несмотря на то, что закрылся АГИ, я думаю, что буду открывать книжный магазин свой.
Вы слушаете «Радио Свобода». Литературовед, переводчик и социолог Борис Дубин завершает серьезную часть разговора о смыслах десятилетия.
Ведь мы не случайно 2000-е годы остались пока и, видимо, надолго останутся под таким титулом нулевых годов. С одной стороны, можно сказать, что ничего не произошло. И само состояние социальной материи российской жизни было и обнажилось, и продолжает оставаться таким, что, ну, мне лично оно скорее напоминает пыль или песок. Материал не строительный, а материал, ну, как бы следов какого-то разрушения социального, геологического, культурного. В этом смысле за 2000-е годы при нарастающей риторике порядка, стабильности, строя, вертикали, определенности, жесткости и так далее, на мой взгляд, наоборот, проступали такие качества построенного и самого материала постройки, которые мне, повторяю, больше напоминают песок или пыль. Стабильность без подъема, стабильность без движения не обещает порядка, а обещает угасание и привыкание к этому угасанию. Песок – материал терпящий. Его ветер носит, волны носят. Сам по себе песок ничего не может. В этом смысле обнажилось для меня лично, для близких мне людей по духу, по мысли, по образу жизни, по интересам, обнажились какие-то чрезвычайно существенные, структурные, человеческие, интеллектуальные, может быть, даже энергетические дефициты российского общества и российского человека. Попытки реформ конца 80-х, начала 90-х годов довольно быстро, почти уже к середине 90-х годов, тем более к 98-му, 99-му году, оказались почти что сведены на нет. В каких-то сферах, далеких от власти, политики, пресловутой вертикали и так далее, изменения шли и идут, и чем дальше эти сферы в область культуры или в области экономики, или в области предпринимательства, чем дальше они от политики и, еще раз повторяю, вертикали, тем свободнее, интереснее происходят там изменения. Чем ближе к, собственно, ядру, к центру, к тому, что обозначает себя как центр и вертикаль, тем меньше жизни, меньше надежды и больше слов о стабильности, с одной стороны, и о особом пути, окружении, враждебном Западе, который не желает нам добра и так далее, и так далее. В этом смысле на протяжении 2000-х годов проступили самые серьезные комплексы, относящиеся к российскому обществу и к российскому человеку. Конечно, и то, и другой, и общество, и человек наследуют обществу и человеку советскому, и мы до сих пор еще живем в руинах, развалинах, осыпях советского строя, советского образа мысли, советского типа власти. Это не повторение, это совершенно новые структуры, но которые используют, как это часто бывает при строительстве в истории, используют блоки, части, механизмы, взятые из предыдущих исторических эпох, вставляя их в совершенно другие функциональные постройки и решая с помощью их совершенно другие задачи. В этом смысле совершенно не случайно для меня и близких мне людей 2000-е годы были годами очень серьезных потерь, в том числе и личных потерь, потерь людей, но и потерь того, что, наверное, в лучшие годы мы называли надеждами, а потом, начав их терять, стали называть иллюзиями. Потерь во многом, потерь нашего своего места в нынешней социальной, культурной жизни, общем укладе страны. Но мне кажется, что здесь дело не просто в наших личных потерях. И не об этом я хотел бы говорить, а хотел бы говорить о сокращении области общего в российском социуме в целом. Все меньше того, что как-то объединяет людей. Объединяет позитивно, объединяет так, что это придавало бы им силы, придавало бы им достоинства, придавало бы им уверенности в себе, в будущем, собственном, собственных детей. Вот это сокращение, шагреневое сокращение области общего мне представляется одной из очень значимых и крайне негативных тенденций 2000-х годов. Может быть, это некоторое резюмирующее тех самых разных негативных тенденций, которые в эти годы были. Сейчас принято говорить и заканчивать чем-то позитивным. Вот я как-то так сдержанно отношусь к этой тенденции. И если уж говорить что-то такое более жизнеутверждающее, чем то, что я сказал раньше, я бы говорил о каком-то не очень ясном, не очень пока ярко бьющем в лицо росте понимания того, что происходит, того, что может происходить, и не может происходить, и того, что не произойдет, если мы сами не будем это делать. Вот рост этого понимания, в частности, для меня обозначает уяснение себе того, что время – очень сложная, разнородная конструкция. И если нет большого, длинного времени, если нет расчета на него, то успехи или даже какие-то крупные неудачи, которые есть в мелком, ежедневном, ежегодном времени, вообще говоря, мало что значит. Надо, мне кажется, привыкать к мысли о том, что помимо всех других времен мы живем еще в большом длинном времени, работать на него. Это обозначает совершенно другое самочувствие, может быть, в нем меньше подъема и эйфории, а больше трезвости и горечи. Но я верю сегодня, по крайней мере, вот в эту работу, в такого рода деятельность и в тех людей, которые решатся, захотят и выдержат эту работу на протяжении того, сколько им отпущено.
Литературовед Борис Дубин. В разговоре о смыслах нулевых можно было бы поставить точку, но есть у него и поэтический постскриптум. Его предлагает Валерий Нугатов.
Я не мудрство лукаво прочитаю короткий стишок, посвященный в том числе и поэзии нулевых годов. Называется он «Поэбиз». «Выйди, поэт, прочитай стишок, чтобы нам стало бы всем хорошо. Выйди на сцену, мы заплатили цену, повесели нас от души. Почитай, спой, сыграй и спляши. Ну-ка давай, весели, зря мы что ли сюда пришли. Заплатили башли, твердые российские рубли. Печали наши обнули, трали-вали, ай-люли. Ты скажи нам, поэт, Бога есть? Или нет? Дай ответ, счастье будет, а нет. Если да, мы тогда закажем вина и котлет. А если нет, то текилки и омлет. Приходи на вечер, Рита, покажи, что ты элита.
Стихотворение Валерия Нугатова завершает передачу «Нулевые глазами писателей». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек. Всего наилучшего в новом году!
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанюс.ру.
Как вам живется в России 21 века?
Хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь вообще. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что с большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».